РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лена, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
Я Настя, я журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family 3. За 8 лет у меня появились некоторые ответы, но и вопросов прибавилось.
Сегодня поговорим о такой важной в жизни каждого человека штуки, как еда. И многие родители очень тревожатся, когда ищут ответ на вопрос, чем и как кормить детей. Потому что, насколько мне известно, насколько я вот читала, знакомилась с разной литературой, первые годы жизни человека закладываются пищевые привычки, предпочтения ребенка, человека в еде. И потом их очень сложно будет поменять. Но, возможно, я, конечно, ошибаюсь. Это мы спросим у нашего эксперта, которого мы пригласили.
Вообще сейчас, как и во всех сферах, с едой такое количество разных теорий. Глютен нельзя, нет, глютен можно. Жиры нельзя, нет, жиры нужно. А лактоза да, – это да, плохо да. или хорошо?
Ой, а про сахар – это же вообще отдельный разговор.
Сахар – это просто война и мир нашего времени. Поэтому всегда интересно еще расширить немножечко свое представление об этом действительно важном вопросе. И мы пригласили для этого специалиста по питанию, нутрициолога Викторию Вишнякову. Вика, привет.
Привет.
Вика, привет. И перед тем, как мы начнем, я хотела попросить наших слушателей пройти небольшой опрос, ссылку на который вы найдете в описании этого эпизода. Пройдите, пожалуйста, этот опрос. Нам очень важны результаты, потому что мы хотим познакомиться с нашими слушателями и улучшить наш подкаст.
Да, мой первый вопрос. Что самое важное знать про еду родителям?
Наверное, самое важное — это знать, что еды бояться не надо. Нет каких-то супер вредных или супер опасных продуктов, от которых обязательно ребенка нужно огораживать. И вообще делать из этой темы какую-то историю с переживаниями, со стрессами и с шантажом и с угрозами. Это просто обычная часть жизни. Все, что мы закладываем сейчас в ребенка, мы увидим примерно в школьном возрасте. То, что мы начинаем с прикорма, последствия этого будут видны и в подростковом возрасте, и в школьном. Поэтому, с одной стороны, рекомендую к этому отнестись достаточно серьезно и сходу не наломать дров, но, с другой стороны, не делать из еды культ и не возводить это в какой-то особый ранг проблем.
Но мне кажется, это теперь же совсем невыполнимая задача. Это как?
Это просто разобраться в первую очередь со своим рационом и не думать, что дети — это какая-то отдельная каста, и для них должно быть обособленное питание, которое должно быть все сделано по фэншую и правильно, и соблюдением всех норм. Ну, а мы с папой, ну, как-нибудь там уже как-то перебьемся. То есть ребенок — это просто еще один член семьи. И если нас устраивает наш рацион нашей семьи, то ребенок просто так или иначе впишется в эти правила.
И у него да, даже просто... если это белый хлеб, варенье, колбаса,
если,
сосиски.
Если для семьи это ок, и семья считает, что это нормальный вариант питания, то ребенок в любом случае будет питаться белым хлебом, вареньем и сосисками. Сделать так, чтобы мы ели варенье, сосиски, а он брокколи на пару, ну, это история из разряда фантастики. Может быть, первый год вы сможете с бубнами, там, не знаю, самолетиками его в этом поубеждать, но в школе уже точно он, естественно, не будет выбирать, не знаю, отварную морковку, когда есть рядом сосиска.
Он ее будет выбирать из супа и выкладывать на блюдечко.
Да, вместе с вареным луком.
Да. Как часто бывает, что когда в семье появляется ребенок, первенец, родители вдруг понимают, что как вообще мы жили там, мы же ничего не понимаем ни про что, не только про самого ребенка и про самих себя, но даже, да, вот про то, что есть, а как правильно. И что же тогда может стать навигатором? На что ориентироваться? Действительно, такое количество сейчас подходов, теорий, учений, марафонов, диетологов, китайское исследование, французское исследование, все, что хочешь.
Каждый второй сейчас специалист по детскому питание сразу после грудного вскармливания. Но на самом деле советы там соседок или каких-то марафонов мы не можем проверить их эффективность, то есть это наш риск всегда. Мы можем послушать кого-то, кто рекомендует какую-то теорию или какую-то очередность прикорма, но мы же не узнаем, что стало с теми, кто уже последовал его теории до. Единственное, кого, чьи последствия мы можем увидеть, это крупные организации, такие как ВОЗ, там, педиатрические ассоциации в Америке, в Европе и даже Союз педиатров России. Он тоже сейчас меняет меняет свои рекомендации в соответствии с международными исследованиями качественными. И именно им мы можем доверять. Мы знаем, что из большой выборки детей действительно там редко встречается аллергия на такой-то продукт. Мы это знаем не потому, что нам две соседки сказали, да не парьтесь. Мы это знаем действительно из большой выборки разных детей в разных странах с разными условиями жизни. Поэтому таким данным можно спокойно верить. И если хотите отделить мифы и чей-то личный опыт, а опираться именно на факты, то лучше посмотреть, что рекомендуют крупные организации, такие как ВОЗ, Американская педиатрическая академия и Европейский союз педиатров.
И что же они рекомендуют?
Сделать ребенка частью семьи, то есть не отделять его, кормить ребенка тем же, чем питается семья. Все эти организации рекомендуют, в принципе, семье в целом питаться более здоровым, сделать свой рацион, а ребенок, как следствие, подтянется, потому что питание ребенка в большей степени зависит от образа жизни семьи, от того, что ест семья. И опять же, если вы хотите изменить привычки ребенка, измените их в себе, как бы ужасно это ни звучало.
Лично для меня, например, до сих пор не прояснен вопрос, а какое питание считается здоровым по стандартам вот тех организаций, которые упоминались?
В принципе, здоровым рацион можно сделать в любой семье с любым достатком, то есть нет абсолютно какого-то выверенного набора продуктов, употребляя который, вы можете уверенно сказать, вот мой рацион здоровый. В целом позиция заключается в том, что чем больше овощей и фруктов в рационе, тем лучше. Чтобы было от чего отталкиваться, да, у каждого понятия может быть разное, больше или меньше, мы можем обратиться к ВОЗу. Они рекомендуют 5 порций овощей и фруктов ежедневно. Это, ну, одна порция размером с ваш кулачок примерно. То есть это одно яблоко, один банан, одна груша.
Для ребёнка... Один огурец.
Один огурец. Разрежь его. Да, и будет он. Взвешивать не имеет смысла, потому что не у всех есть весы под рукой. Я не могу взвесить салат и понять, сколько, правильно ли количество граммов я съел. Поэтому так сильно заморачиваться не стоит. Вот отталкиваться от своего кулачка – это, ну, нормальная проверенная система. То есть если вы 5 кулачков съедаете, можете уже считать, что наполовину ваш рацион здоровый.
Да, а тут сразу на тебя выпрыгивает из Инстаграма какая-нибудь дива, которая рассказывает, фрукты можно есть только до 12 часов дня, а вечером
а потом они гниют.
И нельзя сладкие фрукты, а только кисло-сладкие. И вообще лучше ягоды, и вообще выращенные только лучше вот, ну, локальные какие-то. И сухофрукты тоже, кстати, нельзя. Да.
Что же есть? Есть огурец. На самом деле такие фразы ничем не подтверждены, нет никаких исследований, которые могут нам сказать, что какой-то продукт не усваивается после какого-то времени. Мне всегда в таких рассказах интересно, а если я сяду на самолет, быстренько пересеку 4-часовую зону, и у меня еще будет все еще 12 часов дня, мой съеденный банан, он поймет, что он переместился в другое время и как-то по-другому начнет усваиваться. Ну, то есть, это фантастика, это вещи не из мира науки, не из мира физиологии человека, поэтому можно смело отбрасывать.
Да был такой анекдот, как две девицы сидят, говорят, так, что, после 6 есть нельзя. Слушай, так часы перевели на час назад, давай еще можно часок.
Да-да-да. Не стоит переживать, если овощи, например, не только сделаны на пару, или там отваренные и жареные, и тушеные, и сырые, и свежие, любые овощи, и даже февральские помидоры, которые все считают неполезными, там, стеклянными и так далее, это все овощи. Они все имеют витамины, и они все полезны. Очень тяжело вырастить овощи или фрукт без витаминов и без минералов. Это, ну, физически невозможно. Поэтому ешьте с удовольствием.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Дальше мы про рацион продолжаем. Здоровый рацион, где есть овощи и фрукты, где присутствуют остальные пищевые группы, злаки, источники белка и жиры. Если внутри каждой из этих групп есть какое-то разнообразие, то есть углеводы у вас представлены не только хлебом, а еще, например, макаронами, гречкой, овсянкой, это уже здорово. Если из овощей вы едите не только помидор, огурец и морковку, а что-то еще, тоже здорово. И ограничивать особенно себя ни в чем не нужно, за исключением соли и сахара. Это те ингредиенты, количество которых нам следует, ну, хотя бы иногда просматривать на продуктах. Но если мы не все продукты покупаем в магазине или уже готовыми, то можно не переживать за уровни соли. А если мы готовим хотя бы частично дома десерты, а не покупаем только пряники и зефир в магазине, то, в принципе, с сахаром тоже история может быть достаточно спокойная.
А как же, не знаю, какой-нибудь глютен, лактоза?
Что еще есть, да?
Да, что там еще есть?
ГМО.
ГМО. Не, с ГМО еще были менее все понятно, что его не существует.
А кому вот... это понятно?
Трансжиры, антибиотики, что там.
О, да, антибиотики в курице.
А консерванты? Например.
Смотрите, без лактозы, без глютена, это скорее маркетинговая уловка. Это информация, которая полезна людям с, либо с непереносимостью глютена, либо с неусвояемостью лактозы. Для них это желанная надпись, которую они везде ищут. Но если человек здоров, то употребление продуктов без лактозы или без глютена не сделают его здоровее.
А что, говорят, что 70% взрослых, что-то такое я встречала, могу ошибиться с цифрой, но как и такая цифра у меня в голове, 70% взрослых лактозу не переваривают.
Ну что ж, они живут и не замечают этого. У неперевариваемости лактозы есть вполне определенные симптомы. Можно отследить их у себя. И к тому же при сниженном усвоении молока, лактозы из молока, мы все равно можем выпивать в день до 2 стаканов без симптомов.
Пойду налью!
Ого! Ничего себе.
И не чувствовать это. То есть я тот человек, у которого, например, я не люблю делиться личным опытом, но я плохо усваиваю лактозу, то есть большое количество молока мне дается тяжело. Но 2 стакана действительно проходят без последствий. Если человек замечает в себе любые реакции неприятные на любой продукт, ну, он может отложить его на несколько недель в сторону и посмотреть, был ли этот продукт виноват.
Ну вот часто же, опять же, все эти женские марафоны бесконечные, их вариации просто, ну, на любого зрителя. И часто же женщина говорит, да-да, я отказалась от лактозы и от глютена, я прям все так, кожа так подтянулась. Но, в общем-то, ок было и до этого в целом. Не то, чтобы у нее там, не знаю, какие-то ярко выраженные были признаки того, что ей лактоза или глютен не подходит. Но тут она видит, да, прям похорошела.
Эффект плацебо и эффект ноцебо никто не отменял. Кстати, вот в отношении глютена было проведено исследование, где подтвердился эффект ноцебо по поводу его употребления. То есть двум группам участников раздали булочки и одним сказали, что там есть глютен, а в других булочках глютена не было. Но обоим группам сказали, что глютен там есть. И вот в той группе, в которой глютена не было, очень много было жалоб на то, что да, они себя дискомфортно чувствуют, явно ощущается там глютен и плохое самочувствие. То есть люди на самом деле глютен не получали, но вот это вот общее настроение о том, что глютен это что-то плохое, заставили их прямо чувствовать какой-то дискомфорт. То есть это, ну, из разряда ерунды.
А что такое эффект ноцебо? Потому что про плацебо, мне кажется, знают уже все, а ноцебо, наверное, еще не так широко популярно.
Это эффект обратный плацебо. То есть плацебо, когда действующего вещества нет, но мы силой мысли убеждаем себя, что нам что-то помогло. Ноцебо обратный эффект, когда действующего вещества все так же нет, но мы убеждаем себя, что эта таблетка наносит нам вред. Вот такая история с глютеном. То есть он обижен всеми совершенно зря. То есть для здорового человека здоровее не станет, а те, у кого непереносимость, целиакия и так далее, те заметили бы это сразу, и в их жизни действительно наступают лучшие времена, когда они убирают глютен. Но обычно это назначает врач и тестирует, проверяет тоже врач.
А есть же еще популярная история, пойди сдай анализ крови, и тебе распишут твое меню, что тебе можно, что тебе нельзя, какие для тебя подходящие продукты. Вот что, просто так пошел, на всю семью сдал, включая младенца, и все тебе понятно.
Все было бы хорошо, если бы это имело под собой какую-то научную базу и достаточно большую выборку. Дело в том, что ни один ученый сейчас не может сказать, какое питание нормально для конкретного человека. И если мы начинаем по этому анализу крови убирать из рациона человека целые группы продуктов, потому что мы предполагаем, что, возможно, там у него будет что-то плохо усваиваться, то может получиться так, что из рациона останется огурец, гречка там, и куриная грудка. Станет ли человек от этого более счастливым, здоровым от того, что он сузил круг питания? Конечно, нет.
Я примерно так питалась, когда я кормила сына, и у него болел живот, и мне сказали, ты что, диета кормящей
диета
матери.
Кормящей мамы.
Да, и я сидела, значит, я ела только овсянку, но такую цельнозерновую, не вот хлопья, а...
Которую варить 20 минут надо,
8
да?
8 часов варишь, еще, а до этого еще 8 часов замачиваешь. На пару овощи какие-то тоже ограниченные.
Светлые на века, да.
И грудку индейки, и пекла запеченные яблоки. Мне кажется, так плохо у меня с пищеварением не было никогда.
С настроением тоже.
Да, и с настроением. Как-то мы будем худые. Что там ранее?
Но злые.
На самом деле, ну, я думаю, что много уже кто слышал, что диета кормящей мамы — это миф, и это очень грустная история, если кто-то до сих пор в это верит.
Это сотни тысяч женщин, мне кажется, до сих пор верят в это.
Ладно, сотни тысяч женщин. К сожалению, в это продолжают верить педиатры.
Да.
Давайте сейчас громко в прямом эфире скажем: это миф!
Это миф, да.
Это миф, и самое страшное в этой всей истории, ладно бы мама ограничивала свое питание, сама бы мучилась, страдала, у нее было бы плохое настроение, там ребенок тоже бы страдал наверняка, но диета кормящей мамы сказывается еще и на вкусовых предпочтениях ребенка. Потом часто мы можем столкнуться с какими-то малоежками или избирательными едоками, именно потому что мама, когда кормила, ее рацион состоял из 5 продуктов. Ребенок в дальнейшем пробовать что-то отличное от этого, ну, не всегда хочет. То есть есть научный факт о том, что разнообразное питание мамы во время кормления и беременности связано с разнообразием вкусов в дальнейшем у ребенка. То есть он активнее, охотнее пробует новую еду, он открыт к таким не всегда стандартным вкусам, например, как рыба. Немногим детям нравится, но если мама во время беременности и ГВ ест рыбу, ребенок с большей охотой будет ее кушать. Также там лук.
Кто-то мой так суши любит.
И запивает кофе.
Да-да, почти. Ждет, не дождется, когда ему будет можно.
Можно.
Можно? Детям кофе можно?
Вряд ли он выпьет стакан капучино, но микропробы не сделают ничего плохого, но зато у ребенка может отпечататься. Я классный, я попробовал.
Ну, вообще про кофе тоже, к которому есть такое отношение, что кофе – это плохо. До меня долетали последние известия с фронтов. За еду, как с места боевых действий, что одна чашка кофе нужна.
Во время беременности вскармливания, ну, до 2 чашек, смотря как мы завариваем кофе, но вот стандартные рекомендации научного сообщества, до 2 чашек это абсолютно ок, а дальше мама смотрит по возбудимости ребенка и по своему самочувствию.
Но то есть это с кофеином кофе, который, а не без кофеина.
Да, кофе с кофеином, 2 чашки – это абсолютно безопасно для ребенка.
А кофе без кофеина – это вообще ужасно-преужасно, ты что, не знала?
Это прям как глютен, ей-богу.
Цикорий тоже вредный, если его много пить, он будет плохо влиять на сосуды. У меня много скелетиков, я готовила к сегодняшней встрече.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А насколько должен быть вообще разнообразным рацион? Если я питаюсь там из 10 продуктов, мой рацион состоит, это разнообразное питание или все-таки нужно расширить?
Ну, скорее, твое питание в этом случае будет стандартным рационом американцам. Есть такое классное большое исследование за American Gut, где исследовали очень много лет, скажем так, стул американцев. И наблюдали, что среди тех, кто ест 10-12 продуктов в неделю, 10-12 источников клетчатки, то есть это овощи, фрукты, сложные углеводы, крупы и так далее. Вот те, кто съедает 10-12 источников клетчатки, у них не очень большое разнообразие микрофлоры или микробиома кишечника. А вот у тех, кто съедает 30 и больше источников клетчатки в неделю, у них достаточно богатая микрофлора, и они способны в большей степени усваивать полезные вещества из еды, и у них ниже риски развития различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистый, рак и так далее. То есть 10 продуктов, наверное, это точка роста тебе, то есть нужно... Угу.
То есть 30... разных, условно говоря, это там в неделю несколько видов круп должно быть, какое-то количество овощей и фруктов. Я правильно понимаю идею?
Да, это только звучит грозно, то есть 30. Да, на самом деле, если вы начнете перечислять лук, морковка, картошка там и так далее, пойдете по своим стандартным шкафчикам, поищите, сколько у вас есть сортов муки, хлеба, там гречки и так далее, разные виды каш, то вы поймете, что 30 это на самом деле не так много.
А мясо? Как же мясо? Вегетарианство, веганство, пескатарианство? Боже.
Флекситарианство.
Ого.
Что мы еще?
А как вообще живут дети веганов и вегетарианцев? Это, наверное, такой
частый вопрос. Я знаю вот семью, которая вегетарианцы, и девочка у них веган с рождения прям. И какое-то время они даже сыроедили.
Ну, мы все можем вдаваться в любые крайности, которые нам захочется, но мы просто должны помнить, что здоровый рацион, по мнению научного сообщества, он все-таки включает все пищевые группы в себя и разнообразие. То есть человек может не есть конкретно мясо, потому что это группа белка, но здорово, если он добирает этот белок другими источниками, например, фасолью, бобов, крупами и так далее.
А правда, что есть аминокислоты в мясе, которые никакие растительные аналоги не заменят?
Нет, мясо не тот продукт, который невозможно ничем заменить в рационе. И рацион без мяса, более того, научным сообществом также признан здоровым. То есть вегетарианство, сбалансированное вегетарианство – это здоровый вид питания.
Вегетарианство или веганство? Потому что веганы, насколько я понимаю, они же исключают и любые вообще продукты животного происхождения, и там молочные продукты.
Да, про веганов такого информации нет. То есть здесь все-таки вегетарианство, да. Веганы обязательно принимают обычно какие-то добавки, чтобы сделать рацион сбалансированным. Получить все из еды у них, к сожалению, не всегда получается. То есть это нужно либо очень сильно заморачиваться с разнообразием и с количеством продуктов, либо принимать добавки. А вот вегетарианский рацион предусматривает, что мы убираем только мясо и...
А рыба — это мясо?
Нет.
Нет, да. То есть дети вегетарианцев, если питание сбалансированное, вегетарианское, живут нормально, точно так же, как и другие дети.
Да. Более того, есть подтвержденные факты, что plant-based диет, то есть диета, основанная на растениях в большей степени. То есть там иногда встречается мясо, но, например, мы пришли в гости, и нас там угостили, не знаю, колбасками, гриль. Мы не будем кривляться и кричать, что «Мы вегетарианцы!» Мы просто съедим эти колбаски, и это не сделает проблемы. Так вот, если в нашем рационе в основном овощи, фрукты там и другие источники клетчатки и белка, то такой рацион дает много бонусов для здоровья, для продолжительности жизни, для качества. Так что ничего страшного, если кто-то вдруг решил не есть мясо, в этом нет проблемы. Главное просто не выкидывать его из рациона бездумно, а обязательно его чем-то сбалансировать.
А как это понять, вот как его сбалансировать?
Помнить, что группа белка – это не только мясо, да, это бобовые, это рыба, это яйца, это молочка. То есть если мы убрали мясо, мы эти порции, которые у нас приходились на мясо, мы заменяем их чем-то другим. Например, вот правило 5-5-3-2. 5 порций овощей и фруктов, 5 порций зерновых продуктов или сложных углеводов, 3 кулачка молочных продуктов и 2 кулачка, 2 порции белковых в день. Вот если у нас, например, ушло мясо, то у нас должно быть 2 кулачка чего-то другого. Например, там, не знаю, там яйцо, творог и порция фасоль. Ну, отлично.
5, значит, овощи, 5 фрукты, 2 белок.
3 молочки и еще 5 зерновых. 5-5-3-2.
А молочка почему она стоит отдельно? Она же вроде как белок.
Да, есть разные школы, которые могут включать молочные продукты в белки. Кто-то выделяет. Но вот современные рекомендации различных стран пошли по методу тарелки. И это когда мы видим тарелку, разделенную пополам. С одной стороны лежат овощи, фрукты, а с другой стороны все остальное. Часть тарелки занята белковыми продуктами, часть тарелки занята крупами, макаронами там, и так далее. И обязательно рядом с тарелкой всегда стоит стаканчик молока или кефира, что-то там белое такое, которая говорит нам о том, что молочка, ну, это все-таки отдельно. Это условное деление, потому что не существует монопродуктов, которые только сложные углеводы, только белок или там только авокадо, например, он и фрукт. Источник жиров, источник клетчатки, в общем, на все руки мастер. Но для того, чтобы нам, в принципе, было от чего-то отталкиваться, мы идем либо от правила 5-5-3-2, либо от правила тарелки.
И то же самое работает для детей.
Да.
И правила кулачка, и правила тарелки.
Да, это нормы для детей тоже. Это даже для них в первую очередь была такая, британцами сделано правило 5-5-3-2, чтобы родители понимали, что с рационом ребенка происходит. Хватает там чего-то, не хватает. Но просто у них кулачки маленькие, и мы ориентируемся не на свой кулак, а на детский кулачок. То есть если у двухлетки порция, например, белковой продукции, так это может быть вообще четвертинка яйца, например, у совсем маленького ребенка.
И это поможет как раз избежать и в том числе переедания, да, если мы вот накладываем ребенку целую тарелищу, потом стоим над душой и говорим, что ты не доедаешь.
Что за шиворот вылью?
Меня в детстве пугали,
больше кулака,
что ты не доешь, а потом за тобой эта тарелочка будет ночью бегать. Никого так
не да ладно.
Приходить к тебе в страшных снах. Ну, это, конечно, наверное, из разряда уже пищевого насилия. В принципе, ребенок сам в большинстве случаев понимает, сколько ему нужно есть. И если ему при все время давать выбор из разных здоровых продуктов и не стоять над душой с поварёшкой, пока не доешь, не выйдешь из-за стола, то, скорее всего, он сам отрегулирует количество пищи, которое ему сейчас нужно.
Если ребенку дать возможность и запустить его на кухню, то, как опасаются многие родители, он выберет себе мороженое,
пирожное
и печенье в шоколаде. Все конечно, 5, и 5, и 3, и 2, и еще и сверху насыпет.
Сладкий йогурт выпьет сверху. Если вы храните это дома и покупаете, и сами едите. Ну, ничего удивительного, что, естественно, ребенок тоже смекнет, где это лежит, и тоже действительно выберет 5 вафель, 5 пряников и так далее. Не хотите, чтобы это было частью вашего ежедневного рациона, не храните это дома. То есть это нормально.
Храните у соседей и ходите к ним ночью.
Приготовьте вместе. Если вы понимаете, что что-то вот очень хочется, можно сказать, пойдем пожарим блинчиков сегодня или там сырников. Это и качественное время с ребенком, как это сейчас модно говорить, так и классный этап food education, когда мы показываем ребенку, откуда вообще берется еда, как она попадает на стол, и что вообще-то мы прикладываем усилия, чтобы ее получить. Если ребенок стоял час с мамой жарил блины, то вряд ли он попросит добавку после того, как поймет, сколько же ему еще нужно их жарить, чтобы съесть. То есть он вряд ли переест в таком случае. Если вы купите ему коробку печенья, то он ее так или иначе за день приговорит. По одной, по две, по три.
Вот я слышала про эти классные уроки за границей, которые проводят в Америке, в основном в Европе. Food education, вот это самое. Чему учат на этих уроках? Можно ли как-то нам перенести вот этот опыт?
Да, я думаю, у нас тоже это все не за горами, или, может быть, даже уже где-то есть. В основном детям рассказывают, что такое еда, потому что многие взрослые, ну, я, например, к этому поколению еще отношусь, мы выросли, и нам никто не сказал, что нужно есть. Поэтому мы делаем по наитию, что продается в магазине. Ну, наверное, это и есть еда. То есть продается колбаса, сосиски. Наверное, ну, все же едят, и я буду есть. Детям рассказывают о связи еды и здоровья. То есть что влияет на наше здоровье. Если мы едим много овощей, мы чувствуем себя хорошо, мы можем быстро бегать, мы можем хорошо решать примеры и так далее. Не запугивать, не высмеивать выбор других людей. То есть если кто-то пьет кока-колу и там ест чипсы, это не значит, что он плохой. Просто это тоже еда, но не здорово, когда ее много. То есть мы можем столкнуться с больными зубами, например, нам придется идти к врачу, и никому, наверное, не нравится, когда в его зубах ковыряются. Ну, то есть учим не оценивать детей, но учим подключать голову, когда ходим в магазин. И даже есть исследования, при которых семья стала менять рацион питания в целом после того, как у ребенка в школе начались вот эти вот обучающие уроки по food education. Потому что дети стали в магазинах клянчить не мишек Барни «купи-купи-купи», а стали клянчить овощи и фрукты, и родителям просто, в принципе, пришлось поменять рацион, потому что они вынуждены были покупать ребенку бананы и, там, не знаю, что он там просил, и сами заодно стали больше есть овощей. Отличное исследование.
Да, классная история.
Как в сказке. Все поженились.
Да, и все в конце были счастливы.
Частый вопрос, который можно услышать от родителей. Ну, хорошо, у нас в семье сбалансированный рацион. А ребенок уезжает на дачу, на лето к бабушке. Ну и все вообще.
Или идет в садик со школы. А там?
Или вот, да, еще. И там тебе и несбалансированный рацион, и там тебе пищевое насилие. Я это, кстати, понятие пищевого насилия я называла это пищевым терроризмом. Я сама родом с юга.
Так и есть, да.
Я сама родом с юга. И там всегда очень щедрые столы. Вот я приезжаю в гости, и на что же ты вот еще там, и 25 салатов на выбор. И что же тогда делать родителям?
Не переживать, первым пунктом. На самом деле, мы родители, и рацион семьи, принятый в семье, и то, что для семьи является основой, всегда перетянет. Да, конечно, ребенок не будет послушно говорить чипсы. Нет, спасибо, ребят, я лучше брокколи. Но в конечном счете вот этой условно неправильной еды, за которую мы тревожимся, ее не будет много, если мы дома поддерживаем семейные завтраки или семейные ужины, например, где присутствует здоровый рацион. Ребенок может сходить в школу или съездить в гости на день рождения к друзьям, там будет рай из ММДМСов, но он все равно проголодается, захочет кушать то, что он привык, то, что ему дарит удовольствие, и он попросит так или иначе борща, гречки там с молоком, то, к чему он привык. Если мы переживаем за садик и за школу, то можно просто минимизировать количество приемов пищи в саду, а те приемы пищи, которые не удается избежать, ну, просто отнестись к этому философски, потому что в большой выборке вот эти вот там обед, грубо говоря, и полдник не сделают рацион полностью неправильным.
Совместный прием пищи, трапеза. Вот, Настя, ты тоже не раз рассказывала про то, что у вас там есть традиция завтракать вместе. Это как-то приучает, тоже воспитывает в ребенке вот это вот food education.
Да, это здорово. Это, можно сказать, тот инструмент, с помощью которого мы обучаем ребенка. Это и есть food education. То есть мы накрываем на стол, мы показываем, что мы приготовили. Мы даем выбор, даем большую ложку, большую миску и говорим, что ты из этого будешь кушать, накладывай, сколько ты хочешь. Я не говорю, что все дети сразу с рождения поймут свою норму и справятся легко, но постепенно они будут учиться выбирать и выбирать в соответствии со своими предпочтениями, а не то, что вот сказано «ешь». Молча. Сиди и ешь.
Про food education у меня есть собственное наблюдение про то, что я наедаюсь больше. не большей порцией, а большим количеством вкусов. Поэтому и потом я встретила, спустя какое-то время, я встретила информацию о том, что в индийской культуре принято, чтобы каждая трапеза включала 7, по-моему, вкусов. И я по себе точно знаю, что вот сочетание разного, разных фактур, цветов и вкусов насыщает меня больше, нежели огромная тарелка
гречки. Или макарон.
Лишь бы набить, как говорится.
Так ли это? Есть ли какие-то научные про это исследования?
Да, потому что у нас есть разные научные исследования есть о том, что, во-первых, разнообразие в пище – это здорово и полезно. Во-вторых, у нас на языке есть сосочки, которые отвечают за разные вкусы. И чем больше сосочков задействовано, тем быстрее мы понимаем, что еда была.
Я сейчас представила такой рекламный лозунг: «Порадуй свои сосочки».
«Ощути страсть всеми сосочками». То есть сигналы насыщения – это не только переполненный желудок, это целая сложная система и нейромедиаторов, и гормонов, и в том числе она связана с возбужденными сосочками на языке. Мы начинаем наедаться на этапе еще расщепления пищи во рту. То есть уже нам идет сигнал, что мы получаем еду. И чем больше разных нейромедиаторов сообщат о том, что пища была, тем быстрее мы поверим в том, что мы действительно наелись.
У нас, вот, например, с сыном выработалось так само собой, что у нас есть определенные время для каждого приема пищи. И для нас это хорошо. Но если говорить, например, про приверженность к интуитивному питанию, ну, кто когда захотел, тот тогда и съел. А с третьей стороны, есть еще мнение о том, что перекусы вообще-то это не очень хорошо.
Нет, к сожалению, одного правильного режима питания, который подходит всем людям без исключения. Просто питание – это же не только насыщение едой, это же целая трапеза, и она учитывает в том числе и возможности семьи. Если каждый член семьи, например, будет есть в то время, которое ему удобно, и мама желательно при этом будет всем готовить и накрывать, то можно с ума сойти и никакого удовольствия от питания не получить в целом. Я же предлагаю ориентироваться по запросам семьи. То есть, если в семье принято есть 3 раза в день и больше не перекусывать, но отлично, ребенок эту формулу скоро уяснит и будет, в принципе, питаться, как мы. Маленьким, совсем маленьким деткам, там, до садиковского и садиковского возраста, конечно, тяжело держать большие интервалы по 3-4 часа между приемами пищи. Поэтому, возможно, для детей мы можем оставлять какую-то тарелку с перекусами в зоне доступа, питьевую воду, там, может быть, помытое яблочко и так далее. Ну, захотят, перекусят. Но и слишком частые режимы кормления, то есть ситуация, при которой ребенок постоянно что-то жует, прям не прекращая, это тоже не здорово, потому что тут уже формируется еда не по голоду, а еда от скуки, еда от, не знаю, от одиночества, от того, что я не знаю, чем себя занять. Это же ведь нездоровые отношения с едой, потому что еда нужна, чтобы удовлетворить голод. Поэтому, конечно, полезно ребенку побыть голодным какое-то время, то есть создавать такие условия, при которых он захочет есть, попросит есть и сядет с удовольствием за стол. Но при этом не морить голодом, не издеваться, не говорить: вот ты вот там вот не поел хорошо в обед, вот сиди теперь 4 часа, страдай. То есть пусть у него будет маленький перекус, если вдруг он поймет, что очень голоден, который поможет ему дотерпеть до основного приема пищи. Но в целом по режиму питания каких-то четких установленных правил, там, что каждые 3 часа или каждый час, такого нет. Подстраивайтесь под свои интересы.
Важный момент, о котором еще хочется сказать, я вот как раз с него начала, по поводу тревоги родителей. Мы очень много говорим про правила, про то, как хотелось бы, но мне кажется, здесь еще родителям стоит понимать, что если не получается соблюдать все эти правила, то не стоит очень сильно тревожиться, бить тревогу, говорить, что мой ребенок какой-то не такой, если он что-то не ест, и я плохой родитель, если я не могу обеспечить ему 30 источников клетчатки.
Да, это правильное замечание. Особенно я хочу отдельно отметить про тревогу родителей о питании детей. Иногда те люди, которые приходят ко мне на консультацию, консультация заключается в том, что мы убеждаемся, что проблемы нет. То есть родители почему-то запланировали, например, скормить ребенку 140 грамм кабачка там или ровно тарелку каши, а вот ребенок это не ест, то не всегда это источник проблем. Или, например, ребенок ест 3 дня подряд одни макароны, и вот мама бьет тревогу. Скорее смотрите на рацион в целом не по одному, там, 2 дням, а смотрите на несколько недель. То есть если, в принципе, тенденция такова, что каждый день сахар, сладкое, колбаса и так далее на протяжении недель, тогда стоит вспомнить о правилах здорового питания и какой-то общий вектор выработать. Но если там 3 дня так, а потом, в принципе, там и огурец появляется, и курочка и так далее, ну, не стоит переживать.
Это Виктория Вишнякова, нутрициолог, специалист по питанию. Вика, спасибо тебе большое, что развенчала все мифы о взрослом и детском питании. Надеюсь, этот эпизод будет полезным не только для детей и родителей, но и в целом всем людям, которые едят. А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
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 Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.